Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. И начнем мы сегодня с комментария, который предоставил нам Алексей Валерьевич Дзермонт. Алексея Валерьевича мы знаем хорошо. В последнее время мы его можем наблюдать на экранах наших телевизоров, на наших ток-шоу он принимает. Он такой колоритный, у него длинные волосы, усы и бородка. И внешне он хитро так поглядывает, очень толково говорит. Внешне он похож на Николая Васильевича Гоголя. И на самом деле он очень толковый и талантливый журналист, политолог. И вот, собственно, у него мы сегодня и поспрашиваем, как там дела в политике Белоруссии, что там новенького. И он выступит сегодня нашим главным политическим толкователем белорусских реалий. Алексей Валерьевич, состоялась очередная историческая встреча президентов, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и России Владимира Владимировича Путина. Уже успели отметить, что еще официально не вступив в должность президента Беларуси, но Александр Григорьевич уже прибыл, безусловно, в статусе таковом. И Россия от имени президента своего Владимира Владимировича Путина подтвердила, что никакого другого президента она не видит, не понимает. И кто бы там к России не обращался с разными предложениями, похожими то ли на ультиматумы, то ли на странные такие провокации мелкие, на самом деле для России все ясно, кто начальник Беларуси, кто в дальнейшем отвечает за развитие взаимоотношений, в том числе между Белоруссией и Россией. Это все подтверждено, это все сказано. А что вы, когда слушали и смотрели эту встречу в Сочи, что вы для себя заметили? Что вы у нас человек наблюдательный, я знаю, вы иногда подмечаете какие-то такие особенные вещички, которые, может быть, глазу здесь российскому, может быть, и не очень видны. А вот ваш белорусский глаз острый и ваш белорусский острый ум, что он вам рассказывает про эту встречу? Что вы подметили?
Ну, скажем так, вещи, которые публично были проговорены про кредит, про усиление сотрудничества в оборонной сфере, ну, они понятны, они ожидаемы. Мы все понимаем, что сейчас это вот то, что тактически нужно сделать, чтобы стабилизировать ситуацию в Белоруссии, ну и, в принципе, на западных границах Союза, союзного государства. Но вот интересные слова, например, Лукашенко говорил о том, что вот мы понимаем сейчас, для нас всех урок, что нужно теснее сближаться со старшим братом. Это, мне кажется, вот был мостик к той неформальной части разговора, который у них произошел. А он длился, ну, понятно, гораздо дольше, чем публичная часть. И вот там, скорее всего, уже были намечены какие-то вещи, решения практические, которые этот союз делает теснее. Понятно, сейчас бессмысленно гадать какие-то конкретные решения. Я думаю, мы увидим в ближайшие месяцы, что это будет. Но мне кажется, что это вот некий рубеж, который мы вместе перейдем и вступим в новую эру в этом союзе. Не берусь вот загадывать про формы усиления союза, объединения нашего. Но что-то будет точно, я вот, ну, если говорите, наблюдательный человек, уловил в настроении двух лидеров. Они будут готовить вот какие-то вещи, которые уже потом не разорвешь, и союз не исчезнет. Просто так, даже вот в силу каких-то политических событий, которые вот мы сейчас в Беларуси наблюдаем.
Слушайте,
я думаю,
да,
это произойдет. Это будет не сразу, это нужно делать аккуратно. Но мне кажется, решение про это, вот такие контуры этих решений, президенты обговорили на этой встрече.
Смотрите, знаете, что говорит в пользу вашей версии? Как ни странно, заявление, которое мы получили от Тихановской. Обратите внимание, что говорит Тихановская. Ведь всегда человек, когда чего-нибудь побаивается, и когда он хочет от этого предостеречь, и когда он это говорит, он выдает некоторые тайные страхи, которые, в общем, владеют им на самом деле, им или теми, кто тобой крутит, вертит, манипулирует. Тихановская, безусловно, в значительной степени манипулирует, мы понимаем. Но обратите внимание, от чего она предостерегает Путина. Путин посмеивается, конечно, я думаю, получив такие бумаги. Он их читает совершенно другими глазами. И мне кажется, он прочитал это примерно следующим образом. Вот чего боятся наши противники. Они боятся, что будут, как вы совершенно справедливо заметили, заключены такие соглашения и такие будут отстроены отношения, которые просто так потом не поломаешь. Обратите внимание, например, вы уж смотрите там, Владимир Владимирович, вы зря вы тут собираетесь с Александром Григорьевичем что-то подписывать. Какие-то соглашения, она прямо говорит в этом своем обращении, что вот вы там соглашения какие-то собираетесь, откуда она знает, что они собирают, ну, видимо, чует кошка, чье мясо съела, чует, значит, что соглашения какие-то назрели и перезрели, вы уж смотрите, этого не делайте, ведь все равно это невозможно будет реализовать, мы все сделаем, костьми ляжем, чтобы не реализовать. И тогда, как эти же люди говорят нам вообще, да нет, ну мы совершенно не хотим разрывать отношения с Россией, и они называют ту программу оппозиционную, которая была в свое время, мы это тоже с вами обсуждали, ее выставили сначала как подлинную программу, потом оппозиционеры сами испугались, что это неправильно, и народ не поймет, убрали эту программу, но как раз в этой-то программе все было четко, ясно, разрыв с Россией, отдаление от России, уход от России, от этой связки и так далее. Вот чего, наверное, побаиваются. Вот каких соглашений побаиваются сейчас Тихановская. Что вы на это скажете?
Да, безусловно. Она, в общем-то, даже еще в предвыборную гонку в период до выборов она не скрывала. В интервью «Медузе» она прямо сказала, что мы за выход из союзного государства и за нейтральный статус. Да? Ну, потом, видимо, ее советники говорят, что ну, это же оттолкнет от вас часть публики, которая за союз с Россией, да, то есть не делать таких заявлений. Но периодически понятно, что
проговариваются, всплывают
эти вещи. Даже не ее истинные взгляды, а истинные взгляды тех, кто стоит за ней. Вот. И понятно, они хотят вот поставить под сомнение саму легитимность возможных решений, соглашений новых между Лукашенко и Путиным, отрицая то, что Лукашенко победил, и, соответственно, эти все послания российскому президенту, мол, вы не рассчитываете, что это все будет законно. Ну и, естественно, это уловки, это все рассчитано на, и скорее даже на западную аудиторию, чтобы они потом торпедировали уже и Россию, и там, возможно, и санкции готовили новые. Ну, то есть на самом деле это вот такая многоуровневая игра, которая идет в дипломатическом, военном, информационном плане. Это, наверное, уже даже и не игра, а, по сути, увы, война. Потому что война, я, например, как гибридной агрессией, то, что происходит у нас, назвать не могу. Отсюда же понятная поддержка именно по силовой линии со стороны России и лично президента Путина.
Но вы знаете, с другой стороны, мы демонстрируем миролюбие. Мы уводим тех самых знаменитых силовиков, которые концентрировались на всякий пожарный. Мы говорим, ну, вообще-то не хотим мы никакого пожарного случая. Мы, в общем, считаем, Беларусь сама разберется. Россия демонстрирует, что для нее Беларусь независимое государство, и решить, какая там у вас будет конституционная реформа, в какие сроки. Мы, конечно, так можем заметить, имеем полное право заметить, что вообще такой путь, ну, вполне разумен. Конституционная реформа, тем более сам Александр Григорьевич ее выдвигает, предлагает и так далее. Да, разумен. Но как там вы будете это обсуждать, это ваше дело. Но мы же хотим, чтобы и с другой стороны, как минимум, прекратили это беспардонное вмешательство. Мы даже плечами пожимаем, друг на друга смотрим. Ну, слушайте, ну нельзя же так в открытую работать, вот так вмешиваться, ну как-то не этому учили. Все-таки это такая дипломатия, тонкая штука. Значит, иногда это вообще, так сказать, где-то в тени должно оставаться, даже если желают вмешиваться. Ну, другие есть для этого были, по крайней мере, раньше инструменты. Сейчас инструмент простой. Выходит человек, абсолютно облеченный властью в другой стране, значит, объявляет президента другой страны подлинно избранным, а подлинно избранного никем не объявляет. И дальше они собираются продавить эту всю историю сквозь весь Евросоюз и на этом построить целую политику. И что самое смешное, это действительно представляет серьезную и определенную, по крайней мере, опасность.
Да, вы знаете, вот только сейчас становится понятным, насколько, ну, вот эта игра серьезна. Потому что вот объявить о создании там параллельной структуры власти в Польше, в Литве, не признавать союзные договоренности, как, в общем-то, и прошлое, и теперешние, и будущее. Это именно формат даже не давления, а именно такого агрессивного нападения, ну вот именно политического пока, на нас. Ну, хотя уже не только политического, мы видим, что вот попытки дестабилизации – это уже переход, ну, каким-то таким экстремистским формам давления. Это все, безусловно, завязано на вот ту ситуацию, в том числе и глобальную, когда нас пытаются по всем фронтам задавить.
Задавить и разделить, порознь, между прочим, разделить и порознь устранить будет полегче.
Да.
Алексей Валерьевич, именно вот такой прямой, простой вопрос в связи с этим. Скажите, вот мы продолжаем придерживаться России, в частности. Вы недавно были же в Москве, принимали участие в наших тут телевизионных дебатах и так далее. Вот вы обратили внимание, что Россия, она в старинном духе каком-то даже таком благородном придерживается той точки зрения, что Беларусь независимая государство, пусть они, белорусы сами решают, но вот и пусть другие не вмешиваются и так далее, и так далее. Тогда как другие абсолютно в открытую вмешиваются, лезут, значит, диктуют, рвут рубахи у себя на груди, выдвигают каких-то кандидатов и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Нам надо, в конце концов, более открыто заявить в ответ на это тем, кто хотел бы не разрывать отношения с Россией, больше того, укрепить их. Может быть, тоже нам надо рубаху не пожалеть, где-то рвануть, сказать: ребят, да надоело вас слушать. Вообще мы хотим совместно жить, дружить и так далее, и так далее. И это важно. Я тут выработал формулу, везде ее, где надо и не надо, проповедую. Я понимаю, как Беларусь может быть независимой рядом с Россией, но я не понимаю, как она может быть независимой рядом или просясь в Евросоюз, или там рядом с Польшей. Этого я не понимаю, правда. И это правда так. Потому что агрессивные намерения, значит, ребят, которые хотели бы поделить, оттяпать к своей бывшей империи что-то еще, они гораздо более реалистичны, чем вот эти все пугалки о том, как Россия поглотит и отделит, и поглотит, и присоединит к себе всю Беларусь, и от нее ничего не останется, и так далее, и так далее. Уж в Советском Союзе Беларусь была самостоятельной единицей. Мы же все это видели. Со своим языком, со своим представительством в ООН. А что было в Речи Посполитой, и уж совсем темное дело, в какой-нибудь там, простите, если задену за что-нибудь живое, в Великом княжестве Литовском, да, это дело уж совсем темное. А уж в Речи Посполитой не темное абсолютно, а оно прям вот светлое, на каком месте и кем была Беларусь при таком развитии событий. А с чего мы взяли, что она будет другим? Мы, глядя на Литву, на Латвию, на Румынию и на другие вот эти замечательные оконечности Восточной Европы, которые теперь захудалые оконечности Евросоюза все того же. А почему мы должны что-то другое себе планировать и думать, что Беларусь будет процветать, свет снизойдет на нее и благоденствие? Вот рядом Литва, в ней было 4 миллиона населения, стало 2. Это благоденствие, что ли? Вот Латвия, в которой... Да,
и Украина тоже.
Про Украину вообще я молчу, это отдельная история, она просто еще не закончилась, но она настолько яркая, настолько видно технологию разрушения государственности, причем такое обоюдное, сколь западники рушат, столь и сами украинцы, перессорившись и продавшись, 10 раз перепродавшись от одних хозяев другим, ее рушат просто вдребезги. Может быть, нам стоит тем, кто все-таки за сохранение Беларуси, России и независимости нашей с отдельной и совместной. В конце концов, да. Почему нам так не понимать эту историю, да? Но, может быть, нам тоже стоит быть поактивнее. Может быть, я знаю, что это не так легко было еще и произнести, и сказать в предыдущей Беларуси, но, может быть, сейчас уже пришла пора перестать вот этого бояться, а начать отстраивать на этом новые взаимоотношения. Меня тут наш замечательный политик и патриарх журналистики Виталий Тович Третьяков, он меня называет сказочником. Говорит: Мамонтов, он, конечно, интересно там все рассуждает, но он сказочник, говорит. Значит, Виталий Тович, я сказочник или нет? Алексей Валерьевич, вы меня знаете, я сказочник или нет? что вы Гоголь наших друзей Сибров, нашего сообщества, что вы наш Гоголь. Это мы с вами постановили, и знаю, вы уже от этого определения вы не сойдете уже, с такого определения вы не сойдете. А я... Я кто?
Нет, вы точно не сказочник, вы, по-моему, как раз реалист, но реалист, понимающий, вот как нужно делать, чтобы и белорусы в это все втянулись, не оттолкнуть их, и в то же время понимаете, что нужно и России. Я полностью согласен, мы перешли в новый период. Тут даже, наверное, нужна не просто активная оборона наших позиций, угу. Провозглашение нашего союза на всех возможных уровнях.
Ну, нам же польза одна от этого. Ну, елки зеленые. Ну, нам же кругом одна польза вообще от этого, от всего, от союза. Да, и ну, да. что мы стесняемся?
Да, я думаю, что тут нужно уже не только там в СМИ про это говорить, хотя и в СМИ тоже. Это просто нужно усиливать многократно. Вот того, что было раньше, уже мало. Угу. И плюс, конечно, какие-то новые политические формы нужны. Либо партийные, либо парламентские. То есть мы перешли в новый этап. И в этом этапе понадобятся новые инструменты во всем. В СМИ, в политике, в гуманитарной сфере.
Мы сейчас с Геннадием Брониславовичем Давыдько, небезызвестным вам, безусловно, да. Мы с Вадимом Францевичем Гигиным, тоже хорошо вам знакомым, и другими участниками нашего общественного движения «Друзья Сибры» сейчас продумываем, и уже, ну, пока это все вот друг друга в это уговариваем и убеждаем, но это выйдет рано или поздно, скорее рано, на этап какого-то внимательного к этому отношения и согласования. Какая-то платформа нужна. Мы пока ее назвали, мы отталкивались от Ржевского мемориала, от общей памяти, от общих вещей, мы назвали это «Ржевский проект». Угу. И через какое-то время, я надеюсь, что мы все-таки эту бумаженцию согласуем и всем заинтересованным людям разошлем, и уж друзьям с Сибрам-то точно разошлем, и в союзное государство, и в парламент, и в Народный фронт, я имею в виду России, в Белую Русь, которой тоже в лице Давыдько мы получили такую поддержку о том, что давно пора, нам надо такую вот интеллектуальную платформу нам создавать. А то, что вы говорите относительно более тесного координации в парламентских вещах, там, в иных сферах, в общественных, ну, уж не говоря там про экономику, да можно хоть те же дорожные карты реализовать. Да, наконец, уже смешно уже говорить, может, роуминг все-таки реализуем. Там поляки уже, они же чутко понимают эту историю, и они, сейчас уже такая гонка. Польша же тоже объявила в начале этого года, что она хотела бы отменить роуминг. Но если поляки собираются отменить роуминг для упрощения изготовления Майдана, да, ну, Россию теперь вроде как даже те, кто в Беларуси подозревал, что мы что-то там готовим, 33 богатыря к вам прислали, значит, чтобы они там все свергли, выяснилось, что это не так, что развели там и вас, и нас, и всех, да? Ну, нам-то надо реализовывать такие общечеловеческие вещи, как начиная, мы с вами все большой проект там готовили, то магистраль, то роуминг и так далее, а нам вместо этого навязывают какую-то мышиную политическую возню. Значит, поэтому нам надо перешагивать через эту возню и заниматься большими и серьезными делами. Я как думаю, как я так считал, так я и думаю. Сказочник я или нет, это дело жизнь покажет, что называется. Алексей Валерьевич, вы, кстати, были в Москве. Как вам в Москве показалось? Чё как в Москве? Как тут за кулисами? Что у нас за кулисами-то творится? В том числе и телевизионными, и иными. Что вы скажете? Какие настроения вы почувствовали?
Понятно, что мнения разные, там одно мнение Владимира Вольфовича, но в целом я скажу, что российские эксперты достаточно доброжелательные и говорят по делу, даже когда критикуют, они, в общем-то, предлагают какие-то выходы, решения. Сейчас главное, чтобы вот действительно от этой аналитики и этих предложений переходить к практике. Я сам сейчас стал более по практике и на митингах выступал, там, организовывал их. Вот это важно.
Да. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое. Удачи, успехов, счастливо. С нами был главный редактор интернет-портала «Имхоклуб» by Алексей Валерьевич Дзермант. И перейдем мы к теме близкой средств массовой информации. Мы уже с Дзермантом поговорили чуть-чуть на эту тему, и дальше будем это продолжать. Средства массовой информации союзного государства не могут, конечно, находиться в стороне от всей этой сложной тревожной обстановки в Беларуси. Они в стороне не находятся, они обсуждают формы нового альянса своего и новые формы работы. Геннадий Брониславович Давыдько специально проводил такой круглый стол, который сейчас в еще большей мере отвечает за союзные СМИ в Беларуси. Это известный государственный, общественный деятель Беларуси, хорошо нам известен. Он и актер, и журналист хороший. И вот кусочек из его выступления на круглом столе, который проходил как раз среди участников и руководителей СМИ союзного государства, мне хочется, чтобы вы послушали тоже.
В Республике Беларусь происходит попытка свержения официальной власти, попытка переворота, попытка революции. Она не закончена, и как бы ни обольщались, как бы желаемое за действительное не выдавали некоторые средства массовой информации, некоторые политики, что протесты угасают. На самом деле это не так. Они могут быть загнаны внутрь общества, они могут внешне прекратиться, они могут даже перейти в политическое русло, весьма себе такое внешне благополучное, но то, что подводные будут очень сильные течения и бури, и землетрясения готовятся изнутри, это факт. Как так произошло? Началась все это большая работа по цифровизации населения с момента переписки. Она несколько раньше началась, но зафиксирована в момент переписи населения. Когда была определенная группа людей, ну, называют примерно миллион, оцифрована. В основном это были молодые люди. И по пристрастиям, по предпочтениям были созданы из-за границы, используя технологии новейшие, были созданы группы. Во всех мессенджерах, интернет-мессенджерах, в Телеграме, в Вайбере, в WhatsApp и так далее, там, Одноклассники, Ютубы, ну и прочее. И прочее. Были созданы группы любителей домашних животных, молодые мамы, любители рыбалки, спортивные фанаты. И потихонечку, очень грамотными, сильными людьми, хорошо оплачиваемыми, эти сайты велись. Эти группы. Многие группы были просто по месту жительства, скажем там, окраина, микрорайон, создавались такие группы. Просто казалось бы, вот наш микрорайон, там в микрорайоне в нашем 10 домов многоэтажных, да, живет такое-то количество людей. И у всех людей возникало ощущение, что это вот наш сосед, который курирует. А этот сосед находился в Праге или в Варшаве, и он методично что-то делал. Скажем, любители собачек. Вот, у кого заболел собачка, рекомендую такую клинику, моя кошечка тоже, вот ее фотография, да, вот слушайте, сейчас вот из Польши приедет посылочка, я разнесу, там наш человек разнесет хорошие витаминки собачьи, потому что в Беларуси таких лекарств нет. Следующее, распространили эту посылочку, значит, дальше идет отклик, да, Лукашенко вообще не думает о домашних животных, потому что надо было писать, а закон о насилии над домашними животными там, это, да ну этого Лукашенко, да, и так далее. Прошло, второе, третье, молодые мамы, да, вот там заболела, а у меня кто-то пишет в больнице моего ребеночка и вместе выгнали, факта нету. Но кто-то пишет откуда-то, что вот надо мной было насилие. Дальше идет комментарий, да, действительно, у нас тоже. И у меня тоже, меня вот, а как стоит лекарство, а как, а я там. И идет негатив, да, в результате идет вывод. Вы лучше всех, вероятно, да невероятно, точно понимаете, что такое слово и как возникает буря. Точно так же школьные, юношеские, студенческие группы, их готовили достаточно долго, на серьезные деньги, потраченные из бюджета, я не думаю, что это был лояльный бюджет, хотя, не лояльный, в смысле официальный, хотя официального бюджета тоже вполне достаточно, потому что на демократизацию и усиление значения гражданского общества в жизни Республики Беларусь была потрачена большая сумма денег официально Европейским Союзом. Не говоря уже о мощном финансировании, допустим, телеканалов, которые существуют за счет, ну, как бы налогоплательщиков, скажем, Польши, Белсат, допустим. Но на самом деле это деньги, одобренные в том числе и англосаксами. Скажем, бюджет небольшого телеканала Белсат, вражеского канала, негативно настроенного и определенно заряженного на разрушение белорусской государственности, он больше, чем канал «Белрус ТВ». Ну, чтобы понимали, да?
Не просто больше, да.
Да. И работает там не так много людей, ну, значит, бюджет Next, ну, нехта, да, превышает все разумные, не буду называть сейчас цифры, да, но разумные пределы для простого, значит, интернет-ресурса. Более того, когда я в определенном там кругу сказал: так послушайте, неужели вы не можете как-то арестовать этого человека, что-то сделать с ним? Мне сказали, что этот человек, ну, я прекрасно понимаю, что дело-то не в этом человеке, его выбирали как аватарку, да, он такой миловидный мальчик, который может нравиться и мальчикам, и девочкам одновременно, то есть, ну, такой плюрализм, значит, за ним стоят, конечно, спецслужбы, конечно, разведка, конечно, это очень серьезный проект. Так вот, мне сказали, что он и все, кто рядом, охраняется круче, чем президент Америки, президент России. То есть там такая охрана непробиваемая. То есть это степень важности того, что делает этот откровенно вражеский канал.
Ну вот, мы познакомились с точки зрения Геннадия Брониславовича Давыдько, человека, который в сущности сейчас в значительной мере отвечает за парламентский контроль и организацию прессы союзного государства. Надеемся, что в его словах мы услышали всю серьезность проблемы. Мы понимаем, с кем имеем дело. Против нас действительно ведется информационная война, и работают профессионалы, и работают большие деньги. Но надо иметь в виду, если мы внутренне с этим не согласны, то нас никакие деньги не купят и никакие силы не сломят. А вот как раз об этом мы и поговорим, так совпало, в следующей части нашей программы. Далеко не уходите. Сейчас новости, а потом мы вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сябры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сябры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Как я и обещал, у нас сейчас будет такой аккуратный переход от политических, от жестких, от сложных всяких таких событий в Беларуси, тревожных даже событий в Беларуси, к жизни обычной, скорее, к жизни спокойной, несмотря ни на что. И такая Белоруссия сейчас есть, представьте себе, она существует. У нас за это дело отвечает за такую Беларусь на радиожурнале Тамара Григорьевна Вятская. Она нам то из троллейбуса репортаж какой-нибудь проведет, то с площади какой-нибудь, то около театра побывает. А сейчас она прямо и в театр сходила заранее, хочу вам сказать. Вот Тамара Григорьевна даже на птицефабрике умудрилась побывать. Это известный белорусский журналист, радиожурналист. И, Тамара Григорьевна, я тут буду на птицефабрике, вы так сказали. А вы знаете, сейчас это ведь побывать на птицефабрике, это так редко звучит на журналистских каких-то тусовках. В космосе чаще у нас бывают или где-нибудь, чем на птицефабрике. Нынешнее поколение блогеров, убей их, они не были на птицефабрике и, может, и не желают быть на птицефабрике. Хотя каждое утро они едят, они цокают ложечкой по яйцу, но на птицефабриках бывать – это не их дело. А что вы делали на птицефабрике, скажите, пожалуйста?
Здравствуйте, Владимир Константинович. Вы знаете что, вот казалось бы, да, птицефабрика, и каждый день мы едим яйца, и сегодня даже придумала такой слоган: «Ешь яйцо – это жизнь». На первую минскую птицефабрику я ездила по одной причине. Там сменился руководитель. Угу. Поскольку вот эта первая минская птицефабрика, она самая крупная птицефабрика в нашей стране, то вы представляете, что такое смена руководителя.
Там Тамара Григорьевна, 400. Тамара Григорьевна, он оказался оппозиционером?
Да упаси Господь. Оппозиционные яйца – это круто.
Это чересчур, да, это чересчур. Так, да, оппозиционные яйца, да. А курицу не учат. Итак, хорошо, да-да-да-да, угу, давайте.
Это правда, вы знаете, там, ну вот там какой-то кавардак с руководителями в последнее время.
Ну, бывает.
А учитывая то, что, вы знаете, вот эта вот птицефабрика, вот оно так звучит хорошо, первое, а ей уже 50 лет. То есть там 50 лет, там какие-то тысячи, сотни тысяч кур несушек, несут они какие-то безумное количество яиц. Но дело не в этом. Эту фабрику постоянно укрупняют. И вот и я сегодня впервые узнала. Ну, вот вы правы, вы правы. Вот как бы новости про яйца нас не очень интересуют. И я сегодня с удивлением узнала, что к этой фабрике опять там присоединили отстающее хозяйство. То есть, вот казалось бы, просто птицефабрика, а там у них кроме куриц, там есть индейки, там есть цесарки, там есть еще там кто-то, ну, перепела само собой, то есть перепелиные яйца тоже есть. Но есть еще и коровы, и присоединили там, у них хозяйство еще в нескольких районах Минской области. Но рассказали мне про яйца цесарки. Вот вы пробовали когда-нибудь яйцо цесарки?
Нет, врать не буду.
И я нет. И я нет. Они, ну, вот как бы дорогие достаточно, но, то есть они их, я так понимаю, держат, этих цесарок для, ну, не знаю, может, для разнообразия, может быть, так, чтобы похвалиться, но говорят, что это яйцо цесарки во много крат как-то полезнее обычного куриного. А, я сегодня видела яйца такие дешевые-дешевые, как бы полдоллара, не, меньше, чем полдоллара, стоят десяток. Ну, они совсем мелкие, я им говорю, это что у вас? Перепелиные такие крупные. Они говорят, нет, это куриные, такие мелкие. Вы знаете, там такие люди с таким юмором. У них там, ну, правда, очень хороший коллектив, потому что давно работают люди, и слава богу. Ну, понятно, что они никуда не ходят, они работают.
Вот, хотел спросить, Тамара Григорьевна, а вот к этим всем треволнениям политическим, они, это птицеводы, как относятся вообще? Как они на это дело смотрят?
Философски.
А они работу свою ценят, они же
очень философы эти. Очень зарплата средняя, да, средняя зарплата, вот эти вот пресловутые $500, ну, средняя, понятно. $500 это для Беларуси это нормально. Я не скажу, что это очень много, они там не жируют, но у них, вот как говорят и на Беларусь-Калии, что хороший социальный пакет, то есть, по крайней мере, яйцами они всегда обеспечены по дешевой цене.
Ну, Беларусь-Калий там собирается бастовать у нас все время. Там я слышу, периодически читаю.
Ой,
то ли,
они как бы
то ли уже бастуют, то ли вот-вот, то ли начнут, то ли угрожают, то ли что-то. А здесь ничего, ну, здесь спокойно, да?
Может быть, угрожают. Но я вам хочу сказать, что и властям Беларуси надо просторопнее как бы реагировать на все вызовы, которые изнутри, и снаружи. Я вообще, честно говорю, я не завидую. Не завидую вообще никому, кто у власти сейчас. Потому что, ну, стрёмная жизнь. Но, Владимир Константинович, сразу вам докладываю. Вот мы с вами как-то вы меня выловили возле оперного. Так я вам скажу, что за прошедшую неделю я побывала в большом нашем национальном оперном театре на двух премьерах сразу. И, ну вот, потрясающе. И вот одна из премьер создана при помощи и россиян. Там художник-постановщик российский. Это удивительная штука. Виллисы. Вот я шла на эту премьеру, понятия не имея, кто такие виллисы. Вот шла и шла. Понимаете, вот хотелось душе, хотелось красоты. И я ее получила в такой мере, от всего, от сценографии, от... А это первая режиссерская работа.
Слушайте, это какие-то виллисы, это какие-то виллисы или виллисы, как правильно, не знаю, ударение.
Может быть, виллисы.
Это же девушки какие-то, красавицы какие-то.
Да, это такие, это не девушки, это духи, которые до смерти уводят.
Ну, это хуже уже, это уже хуже,
конечно.
Боже, это хуже, конечно.
Да, конечно.
Так, понятно.
Ну, это все так красиво было показано, я вам скажу, что не страшно, но когда у тебя мурашки по коже от того, что как там, как поют. Ну, это первая опера Пуччини, ну, на секундочку. Вот, то есть это очень красиво. Я просто, вот, дай бог, чтобы вы были в Минске. Вот,
ну, как, именно, когда будет как запустят пограничники, опера. Сразу поеду и чего. Я Пуччини уважаю, хоть раннего, хоть позднего, я уважаю, с уважением отношусь. Ну что, Тамара Григорьевна, ну спасибо вам большое. Как всегда, очень теплый такой, живой и человечный рассказ от вас. А мы переместимся в места, может быть, не столь возвышенные, но приятные. Худкая лишка. Ну вот с нами кулинарная рубрика, ее постоянная ведущая Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Добрый день, Елена Николаевна, что вы там нам сегодня приготовили?
Мы с вами стали свидетелями встречи в верхах наших президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Каждый смотрел эти сюжеты и думал о своем. Политологи, наверное, пробовали разобраться в том, куда дальше наш совместный союзный интеграционный поезд, в какую сторону поедет. Вот. А домохозяйки больше задумывались о таком простом, бытовом, думали о гастрономических привычках лидеров и прикидывали, что вот чем же в городе Сочи подчивали нашего президента. Ведь в народе бытует мнение, да, что короли, шейхи, президенты, они едят то, что недоступно простым смертным. Ну, послушаешь, что чуть ли не амброзией и нектаром питаются,
да, ну,
как,
да,
как когда-то на Олимпе, да? Вот. Но я знаю, что наш президент, как никто другой, в своих вкусовых пристрастиях близок к народу.
Ну, мы знаем даже, мы с вами знаем такую историю, когда наш президент Владимир Владимирович Путин, он тоже, между прочим, подчивал Александра Григорьевича кашей, обычной овсянкой, да еще и на воде. И очень настаивал, чтобы Александр Григорьевич попробовал, это в предыдущие были визиты, чтобы он попробовал и уверял его, что ему понравится. Так что у нас тоже, в общем, привычки, мне кажется, ну, в общем, не королевские и не божественные, ну, какие-то отдельные.
Что ж вы так, да, на воде? У нас хорошее молочко разной, причем жирности. Мы к вам его поставляем.
Это не я, это не я, это Владимир Владимирович так предлагал. Может быть, в этом был какой-то гигантский политический смысл. Возможно, в таком предложении был какой-то политический гигантский смысл.
Был,
вы думаете, был, да? Вот видите, мы с вами скорее политологи, чем на кухне работаем, да? Чем повара.
Да, но если с точки зрения вот, да, правильного питания.
Так.
А, кстати, и Владимир Владимирович и Александр Григорьевич всегда подчеркивают, что они сторонники здорового, правильного питания.
Так.
Вот то здесь, может, и совсем другой смысл, более бытовой закладывался, что иногда полезно вот такую вот загрузку, не перезагрузку, а полезна именно такая загрузка. Но знаете, что вот я вспомнила недавно, когда смотрела кадры этой встречи, которую так ждала и Беларусь, и Россия. Я вспомнила нашу прошлогоднюю поездку в Сочи в мае.
Да, было
когда
дело, было дело.
Когда мы с друзьями, сябрами, сообщество журналистов России и Беларусь посетили этот замечательный город, были интересные встречи, но мы попробовали там, некоторые, кстати, впервые, замечательный сочинский первый каштановый мед, майский. Он очень оказался вкусным и полезным, причем вкус он сладкий, такой с горчинкой. Так что это тоже символично, такие вот.
Ну, мы сейчас везде политику найдем. В меду, где хотите, в каше, в меду, в воде, в чем хотите, везде мы видим уже политику. Так, давайте, давайте.
Совсем недавно глава государства наш во время рабочей поездки в Стародорожский район рассказал о своих кулинарных предпочтениях. Он поведал о том, что съедает в день 3 ложки меда. Представляете? Так что я так думаю, что на столе за обедами, за ужином мед вот сочинский все-таки присутствовал.
Каштановый мед с горчинкой. Но только вы не говорите, что на этом все, и мы 3 ложки меда съели и с вами сегодня на нашей с вами общей кухне, и все, поехали дальше жить. Ну, а посущественнее что-нибудь будет сегодня, Елена Николаевна?
Будет посущественнее.
Давайте.
Тем более, что я вот в прошлом году присутствовала на встрече Александра Григорьевича Лукашенко с журналистами. Мы говорили много о чем, но он тоже рассказал нам о своем рационе, о своей жесткой диете, кстати, белковая. 3 яйца утром, в обед мясо, вечером рыба.
Ну хорошо, ну подождите, и чего мы сейчас, 3 яйца будем варить с вами? Нет.
Худкая лыжка, она все-таки должна как-то вот, ну, наше совместное такое, да, объединять, да?
Так.
В том числе, да, и кулинарная наша страничка.
Ну
объединять,
давайте,
людей.
Да.
Я думаю, что...
Держим вот в голове, встречи, держим в голове, объединение, да.
Вот, так. Недавние встречи в верхах.
Так.
Мы должны приготовить какое-то общее блюдо.
Угу.
И знаете, я перелопатила вчера немало литературы,
так,
чтобы вот что-то, какие-то точки соприкосновения найти, угу, вот что вот наши президенты любят общее.
Угу. Так.
Какое общее любимое блюдо? Я нашла.
Что вы говорите? Так.
Творог. творожная запеканка.
Вот они удивятся. Ну, вот они удивятся.
Я даже придумала название. Так. Мы можем выбрать любое там. Солнечное, да. Сочинское. Солнечное, потому как она получается с таким вот хорошим загаром. Да, запеченная и такой красивый, такой ровный, дружеский загар, я бы сказала. Mm-hmm.
Такой, ну, знаете, что? Такой бывает на горнолыжных курортах такой. Люди приезжают зимой, у них такой добрый загар, как будто они творог и только что из печки. Так что вот, да, смотрите, образно и здорово. Так, теперь давайте, чтобы вкусно было. Давайте, рассказывайте. Я, как обычно, беру листик.
Так, значит, на 6 порций нам понадобится 1 килограмм творога, 3 крупных яйца, ну, или 4 маленьких.
Так. Запишу.
Дальше. 7 столовых ложек сахара. Угу. Скажу честно, я вот всегда делаю отступление, и сахар не добавляю вообще в запеканку.
Но ну да, хватит, ну не все так смогут.
Запеканка предполагает сахар.
Ну не все так смогут. Так, хорошо, понятно. Да. Но, дальше, в принципе, это важное уточнение, да.
Угу. Да, 6 столовых ложек манки и 1 столовую ложечку оставить для обсыпки формы.
Манки?
Да, да, манка. Ага. Вы так удивляетесь, как будто бы вы никогда не готовили или не пробовали классическую советскую запеканку.
Я ее пробовал, но мне не приходило в голову, что в ней манка. Я не синхрофазотрон, я ее на составные части не раскладывал, а просто поглощал ее в любых количествах, и все. Честное пионерское вам даю, и октябрятское, что, кушая запеканку, я не предполагал, что в нее манку кладут. Честное слово.
Серьезно?
Угу.
Значит, нужна манка. 6 столовых ложек манки и 1 столовая ложка для обсыпки, да?
Так.
Формы понадобится.
Так.
А вот и изюминка. Нам понадобится 4 столовых ложки изюма.
Угу.
Вот она.
Это да, помню, 4... это точно есть. Да, это
именно
верю.
Поэтому я вот готовлю иногда без сахара, потому как много изюма, и этого вполне достаточно. А если еще взять сочинский мед каштановый,
да. Слушайте, а это хорошая идея, да, каштановый и сочинский мед.
Да.
Здорово. Горчить-то не будет, он там с горчинкой у нас?
Ну, это очень приятная такая горчинка.
Хорошо.
Изюм, 50 грамм сливочного масла.
Угу.
1 столовая ложка для смазывания формы и маленькая щепотка соли. Еще забыла сказать, что нам понадобится пакетик ванилина. Но это опять-таки по желанию. Это тоже можно не добавлять.
Хорошо.
Да. Значит, перебираем изюм, промываем в проточной воде. Кстати, замачивать его не нужно. Его нужно просто промыть. Разогреваем духовку до 180 градусов, а в это время занимаемся творогом. Протираем его через сито. Или просто взбиваем блендером. Если творог наш суховат, можно добавить пару ложек жирной сметаны или сливок. Вот, значит, получился у нас такой мягкий крем, основа запеканки. Дальше начинается интересное. Вот в классике нужно делить белки от желтков. Я этого не делаю, если честно. Я всегда как-то спешу, что, конечно, является неправильным для такой идеальной домохозяйки. Но поскольку мы должны дать первоисточник, да, рецепта нашим слушателям, значит, скажу, что в идеале нужно делить белки от желтков. В желтки добавить весь сахар, ванилин, все это растереть сахаром, взбить блендеров до получения вот такой однородной смеси и добавить желтки в творог.
А белки?
А белки нет, белки пока отдельно.
Белки отдельно, там разберемся, вот, ага, да-да, разберемся.
Да. Вот, мы
добавили. Может быть, с салом пожарить вот, потом отдельно, да,
так-так. Да. Перемешали и оставили смесь на 10 минут, чтобы вот манка эта набухла. Потом высыпали изюм, перемешали и опять в сторону. А вот теперь добрались до белков. Туда добавили соли, взбили до получения пены и вмешали ложкой взбитые белки в творог. Причем лучше всего это делать вручную.
Сложно.
Считается, что так сохранятся пузырьки воздуха, которые потом сделают нашу запеканку похожую на суфле. Она будет такой вот воздушной. А вот масса, которая у нас получилась, должна быть однородной, такой тягучей. Дальше форму мы смазываем небольшим количеством сливочного масла. И вот та самая отдельная ложечка манки нам понадобится, когда мы будем обсыпать смазанную форму вот крупой, да, манкой. Делается это для того, чтобы запеканка не прилипла к стенкам, когда будет выпекаться.
Понятно.
Все, пока мы занимались, собственно, так сказать, вот тестом для творога, Наша уже духовка разогрелась до 180 градусов. И мы туда отправляем творожную массу, распределяем по поверхности растопленное сливочное масло и ждем полчаса. Да, забыла сказать, что обязательно форму нужно покрыть фольгой.
Понятно, понятно.
Через полчаса мы эту фольгу снимаем, но запеканку не достаем. Еще 20 минут без фольги она должна румяниться. Вот как только она покроется красивым загаром, тогда уже можно доставать и уже горячую запеканку облить остатком там сливочного масла. Вот, и корочка будет такой мягкой, ароматной. Вот.
И все шестеро набрасываются на эту запеканку, проходит 6 минут, и от запеканки ничего не остается. Правильно?
Да. Быстро, но будет что вспомнить.
Хорошо, хорошо. Ну что, не знаю, ели ли Владимир Владимирович и Александр Григорьевич такую запеканку в этот раз, да? Но если не ели, то в конце концов, вот можно послушать, было наш с вами рецепт. А если кто не запомнил, можно это на радиостанции «Говорит Москва», на ее сайте все это открыть в разделе «Радиожурнал «Друзья Сибры», почитать, скопировать. И если это захотят сделать наши президенты или их спецслужбы, ой, не то сказал, пресс-службы, скажем так, да, их пресс-службы, то мы возражать не будем и гарантируем с вами, что будет вкусно и приятно и здорово.
Окей? Пробовано на себе.
Да, это тоже важно.
Никто не пострадал.
Вот это для спецслужб. Вот это замечание для спецслужб особенно важно. Елена Николаевна, спасибо вам большое за симпатичную кухню, как обычно. И до новых встреч тогда.
До новых встреч.
Ну что, до новых встреч вам скоро скажет и сам журнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», потому что выпуск наш, в общем, подходит к концу, и подходит к концу он традиционным самым образом. Мы сейчас послушаем песню белорусскую хорошую от Вячеслава Шарапова, ведущего редактора «Радио Спутник» и бывшего песнера и руководителя этого ансамбля, который и музыку нам поставит, и прокомментирует ее. Ну, а вам, дорогие радиослушатели, всего доброго. Попрощаюсь с вами. Я ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов. До новых встреч.
Беломания.
Здравствуйте, друзья. Не просто сегодня белорусам. Нас пробуют на зуб и на прочность. Нас испытывают на испуг. Сморгнем ли мы, притрем ли к носу? Или задумаемся, одумаемся и сплотимся? Выбор за нами. А еще нам нужен диалог. Серьезный диалог. Прямой и открытый разговор о настоящем и будущем страны. Именно в такие моменты нужно вспоминать о том, что нас не разделяет, а сплачивает. В том числе и наши знаковые песни, которые делают нас теми белорусами, которых во всем мире любят за доброту и отзывчивость, за деликатность и гостеприимство, за нашу белорусскость. За терпимость к иному мнению, за умение чувствовать чужую боль. Мы, наверное, разные, но мы вместе. И вместе с народами великой России, руки которой всегда открыты нам навстречу. Будем же едины. Об этом просят нас наши чистые озера и реки, наши ухоженные поля и наша жемчужина. Беловежская пуща.
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, с
здесь забыты давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной. Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Как олени с колен пью святую Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный.